Братья и сестры, для размышления 40 глава Исаии, 9 стих. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудин, вот Бог наш». Свидетельство 60-80-х годов о тружениках, особенно тех, кто нес весть о спасении, конечно, оно обширное, но я постараюсь быть кратким. Я немножко задержался с приходом Господа в смысле крещения. И вот знаете, у меня сегодня 40-й юбилей. Я как раз принял крещение на столетие братства 20 августа 1967 года. Ну, в принципе, я уже был явно решенным служить Господу, потому что и в училище уже сражался на диспутах. А потом надо бы идти к Господу. Нет, вот консерватория меня попутала. Думаю, знания надо получить. Тщеславие в свое время было, и все. А в консерватории я выдержал страшную борьбу с КГБ, когда меня агитировали не то, чтобы быть доносчиком, а работником КГБ. И, закончив консерваторию в 67-м году, я себя очень, в общем-то, чувствовал так, как победитель. И думал, что я уже готовый служитель Божий. Но я ошибался. Я сразу пошел в общину в Саратове. Это была община всех «Б». И я немножко расскажу, в каком состоянии были общины. Небольшой домик, человек 100 собравшихся. Я послушал, а после спевка. Я остался на спевку. А вот хор так слабо пел. Старушка Регин так мучилась и так мучила хор, что я решился подойти и говорю: давайте я вам помогу. А кто вы такой? Я говорю: я вот закончил консерваторию, уезжаю в Челябинск по направлению, но тут я буду где-то примерно недели две. Она говорит: ну, пожалуйста. Ну, я немножко позанимался, меня попросили еще. В общем, неделю я занимался с хором, и через неделю он хорошо, довольно хорошо запел. А уже перед воскресным юбилейным служением, это 19 августа, приходит пресвитер Андрей Петрович Краснов, старец. А я управляю хором. Он стоит: Господи, говорят, чудес нет, чудес-то какой-то. А тут ты взялся, ты ангел, что ли, взялся? Я говорю: нет, я студент бывший, вот так и так. Ну, а потом меня усадил: а ты хоть крещеный, аль нет? Я говорю: нет. Давайте сегодня преподам крещение и в списки не внесу. Я говорю: давай. Вот такое мое было, братья и сестры, простите, обращение к Богу. Я был, ну, по гордости готов к служению, потому что много перетерпел с КГБ, очень много учился, много знал. Но, по сути дела, внутреннего раскаяния рождения свыше не было. Но зато мне уже не в купели преподали крещение, а в матушке Волге. Три сестрички в 5 часов утра спели мне, он меня крестил. Я даже не знал, сколько раз окунаться надо, простите. Я его чуть не потопил, но меня окунул. А я по инерции второй раз думал, надо. Вот такое было состояние общин всех бы, милые. Но, слава Богу, я сразу ехал на Урал, в Челябинск. Но о братстве я все знал почти, потому что отец мой разводил первые послания. И сестра моя была членом церкви, уже не зарегистрированной. Из воспоминаний, конечно, я скажу прежде всего с глубоким почтением. В Иванове был такой проповедник Ильин, Иван Куприянович. Я еще в училище, когда был, Это где-то 57-й год, посещал собрание, отец меня повел. Это был пламенный провод. 25 лет отсидел, вернулся. И вот вы понимаете, там кого-то формировали во всех «Б». Мы знаем, что Подковского с тюрьмы взяли, Житкова с тюрьмы взяли, вот формировали всех «Б». А вот таких оставались сидеть до конца. 20. Пламенный победник. Рассказывают, когда там были демонстрации, там разные партии шли, такая партия, и да здравствует то. Он образовал, так, сколотили группочку таких юных христиан. Они шли, и что из сил кричали «Да здравствует Христос!» и разбрасывали приглашение на собрание. Приглашение столько желающих пришло, что двор не мог вместить. А в России вот есть такие ворота большие с коньком, знаете, да, может кто? Вот он залез на этот конек и с конька проповедовал. Ну и 25 лет, 30-х годов, вот отсидел он. Туберкулезник пришел, еле живой. А потом ему устроили процесс и в ссылку сослали. И там он и умер. В городе Меленки Владимирской области я хочу вспомнить о Якове, в Бодингове Якове Романовиче. Тоже очень пламенный проповедник, который повлиял на мою судьбу. Хорошая община там была. Он вышел из УЗ и говорил: «Я готов снова пойти, но кто встанет на мое место?» А после него, к сожалению, нашелся другой, тоже хороший проповедник, но зарегистрировал общину. И осталось вне регистрации две семьи. А вот недавно мы были, Меленки посещали, и мне интересно было, как большая регистрированная община и наша. Наш хороший молитвенный дом, их уже больше 100 членов. Я пошел в регистрированную. Человек 40 собралось, и самый младший 47. Самый младший 47 лет. Все вымерло, милые. Поэтому, слава Богу, вот такие. Там были молодые пламенные братья. Они были моими ровесниками, но были на голову выше меня в познании Библии. Это Сазонов Алеша. Дальше Кручинин Коля. И Володя Родин. Это особо талантливый проповедник, но его как-то не дали ему приподняться. Не знаю почему, то центральное объединение. Он ушел в вечность, так, можно сказать, непризнанным. Очень сильно мы были проповедники Комаровы в городе Выксе, два брата. Вот это все у меня осталось в памяти. Приехав в Челябинск, я, конечно, думал, сейчас я такой подкованный, потому что Слово Божие я, в общем-то, знал неплохо, потому что я как-то старался его заучивать. Ну, думаю, сейчас мне слово, сейчас я хор такой сделаю, оркестр. В ушах зазвенит, но не зазвенело. Бог знал мое вот такое гордое состояние, и меня просто поставили под подозрение. Артист приехал, у меня и кепочка была артистическая с такой пипочкой, и на руке кольцо. Я тоже наставления не получил еще в этом. Ну, что тут за артист? Конечно, подосланный. И для этого, и мне это было очень тяжело. Мне даже трудно было, что на квартиру меня никто не пускал, все боялись. А нужно было спутнице моей за первым младенцем идти уже в больницу, вот так было трудно. Еще труднее, когда потом я пришел на собрание, большое собрание было так, а потом милиция нагрянула тогда, значит, человек 70 милиции, вот все в регалиях, с белыми поясами, коридор, а в конце коридора уполномоченный стоит и два КГБиста, и по одному пропускали фамилии, имя, отчество. Но я такой дерзкий был в молодости-то. Может, и сейчас не всегда смиренный, но, в общем-то, лучше стало. Значит, по этому коридору ведут, и у меня там заиграло такое. Кто такой? Артист. А у полномочного глаза вот такие косые, у него раз перемкнули глаза в двое. Я спрашиваю, кто такой? Артист. Ну, отобрали мне удостоверение. И, в общем-то, и жилплощади мне не дали, которая должна была. Двухкомнатную квартиру, вообще же дед поселились. Ну, вот так трудно. И братья не понимают. И тут такой нажимчик. Но здесь-то Бог и поработал, и дал познать, что нужно все ступенечки пройти правильно, братья и сестры. И когда уже года два я так сидел на последней лавочке, хор поет, ну, у музыканта, как говорят, уши закручиваются. Ну, а помочь никто не приглашает. Так вот молился. Меня отец даже немножко вспылил. «Собирайся, поехали! Я что, тебя для этого учил? Собирайся, поехали сейчас же! Я тебе нашел уже место!» Я говорю, ну нет, папа, что-то Бог другое говорит. И когда уже потом вот тщательно изучаю всю литературу о Духе Святом, я понял, где главная причина. И Господь такое излияние послал. Тогда-то я понял, что я призван на служение. И вот удивительно, это я был на Кургане в Сибири, вот, город Курган. Приезжаю в Челябинск, я ничего не говорю никому. Но я уже решился оставить оперу, хотя я не доработал, а юридически надо было доработать. С преподавателем меня уволили, потому что еще раз КГБ пыталась меня вовлечь. Я категорически сказал, меня сразу уволили. И вот я решаюсь, семья уже есть, без крова, собственно говоря, и без работы, оказывается, я ухожу с этих. Но, видно, этого Господу надо было. Меня ставят, значит, сразу на проповедь. И первая проповедь у меня была о Духе Святом. Потом просят хор помочь. Потом регентом ставят. Через месяц меня ставят ответственным за молодежь Челябинской церкви. Она большая довольно была. Через полгода я уже был руководителем областным. И стали регулярно проводить мообщение. Из тружеников Урала я, конечно, вспоминаю Стальмаковых, Староверовых братьев. Причем вот брат Староверов тоже 25 лет отбыл и уже пришел вот где-то в 71 году только был освобожден. 25 лет так отбывал. Но, к сожалению, он не понял нашего движения и ушел в регистрированное. А его брат Петр так был у нас. Большое участие в моей судьбе оказал Борис Евтихович, брат, который, к сожалению, был потом отлученный, хотя покаялся и все время был в братстве. Неизгладимые впечатления оставил Шоль. Может, кто знает, в Нижнем Тагиле брат такой старец был. Адольф Яковлевич, изумительное знание Слова Божьего, изумительное. С тех пор я вроде и не встречал, кто бы так знал Слово Божье. И он все боялся, его арестуют и Библию берут. Ездил без Библии и проповедовал. И меня вот как-то даже с тех пор немножко осталось так, ну, иногда просто с Библией, иногда так ведешь и без Библии. Очень энергично. Ему уже было 80 лет, но он такой энергией обладал. Это удивительное дело. Для меня это было большое впечатление. Вот из тружеников Урала. Я хочу рассказать и о тех, кто нигде не будет числиться в особых тружениках, но они делали великую работу для Господа. Я там сразу стал проводить беседы о Духе Святом. Я понял, что самое главное – быть посвященным внутренне, полностью преданным, а потом Господь не замедлит. И Я потом в конце уже скажу эти семь ступенек приближения к вершине исполнения Духом Святым. Но хочу сказать, мы проводили такие беседы и не только призывали к покаянию, а к посвящению. И помню, одно общение было особо благословенным, там было 19 посвященных. Из них все устояли в истине, кроме одного, я так специально. Через узы прошли трое. Кто-то до сих пор пресвитер, вот так. И расскажу о неизвестных, может, вам фамилии. Лариса Зайцева. Она труженица, печатница. Один срок, потом второй срок. И после второго она очень быстро ушла в вечность. Это был 72-й год. Я, конечно, тогда был хороший скрипач. Так я хоть сейчас играю, говорят, неплохо, но это ничего общего не имеет с тем сравнением, потому что 9 лет тюрем без скрипки и все прочее. Ну, я играл на молодежном общении в Челябинске. Были души покаявшиеся. А после общения, говорят, одна сестричка стоит в углу, навзрыд плачет, навзрыд плачет. Подойдите, поговорите с ней. Я подошел, как раз была Лариса Зайцева. Я говорю, что с тобой, сестричка? Она сначала ничего не могла сказать, а потом говорит, я думала, что я играю на скрипке, а теперь я с ней прощаюсь навсегда. Я понял, что я никогда не научусь по-настоящему. И где-то через год, когда я уже был на Украине, она приезжает опять со своей скрипкой, у нее была очень хорошая скрипка. И на Украине я уже организовал хор и массовое обучение скрипачей до 20. На подарите самому способному мою скрипку. Я ухожу в издательство. Да, она ушла в издательство года два, а потом срок. После срока у нее были начатки туберкулеза. Ее в издательство не принимали и говорили, что у тебя вот трудности. Она молилась, говорит, если Господь еще мою жизнь продлит на год, я буду уверенно могу сказать, что моя жизнь с Господом, вопрос разрешен. Ее опять взяли, опять она скоро опять попала в УЗИ второй раз. После второго срока она очень быстро ушла в вечность. Они уже жили в Ростове, и сейчас на Щербакова 36, дом молитвы, на них был оформлен, и сейчас мама ее, уже ей больше, чем 90 лет, все доживает, а дочку-то похоронили где-то, наверное, в 89-м году. И вот я ей составил стихотворение. Девушка русая, с длинной косой, с чистым, задумчивым, искренним взглядом, как оказалось в тюрьме ты сырой, как можешь с миром преступным быть рядом? Помнишь ли чувство, весенний разлив? Юноша был у тебя очень милый. Ты же сдержавши к нему свой порыв, в секту баптистов зачем-то вступила. Что у баптистов прельстило тебя? Крест на Голгофе или блеск на Фаворе? Или же просто искусство любя петь пожелала в прекрасном хоре? Пела в том хоре ты несколько лет, даже солисткой в последний год стала. Вдруг все оставила. Где же секрет? Может быть, хора тебе было мало, мать покидая? Друзей и подруг в стороны тропы ты идешь в бездорожье. Но для чего захотела ты вдруг тайно печатать в глуши Слово Божье? Вот и расплата за тяжкий твой труд. Камера жуткая с мрачной решеткой. Тюрьмы тебя в порошок и затрут. Ужас! Подумай, наделала что ты. В зоне угаснет твоей жизни цвет. И не в висках. Вот тебе вся награда. Девичьи губы шепнули в ответ. Большего счастья мне в жизни не надо. Жертвою стал за меня Иисус. буду светить Его славное имя, к небу пусть гимн вознесется из уз, в жертву Спаситель всю жизнь мою принял». Вот такие сестрички. В общем-то, для них не будут, наверное, там стенды никто печатать. Но вот такие были преданные Господу. Ее сестра Люда тоже прошла через узы. А вот она так мечтала славить Бога на инструменте. А их отец был проповедник, ходячий проповедник, вот так по холодному Уралу. И где-то так замерз, и никто и не знает где. Но слава Богу, они остаются в памяти особо. С Урала меня уже стали приглашать на все общения. Регулярно в Харькове проводились общения каждый раз 1 мая. И тогда съезжалось со всего бывшего Союза масса молодежи, 2-2,5 тысячи. И, собственно говоря, это была основная база пополнения обращенными. Там очень хорошо проповедовал тогда Иосиф Данилович Бондаренко. Он стоял тогда хорошо. Его брат Василий Данилович Бондаренко. И здоровец Борис тогда очень хорошо проповедовал на украинском языке. Но тогда уже в Киеве зарегистрировал общину Величко Николай Константинович. И я хочу сказать, какая опасность была вот раздела братства на автономные и которые шли прямым путем. Дело в том, что было время, когда в Совете Церкви оставалось 7 человек. Остальные были в узах. И вот тогда назревала опасность раскола в братстве. Некоторые говорили Геннадию Константиновичу прямо такой урок: «Ты изничтожишь все братство, всех отцов посажаю в тюрьмы, ты все братство уничтожишь, надо на легальное положение выходить». Я бы хотел назвать инициатор этой группировки, хоть он и в вечности, Степан Герасимович Дубовой. Хотя он после кассеты рассылал, в слезах каялся за то, что вот так. Но он-то сам, может, и не так рьяно, а кто-то ухватился за это, и Геннадий Константинович пришлось сказать: «Ну хорошо, братья, попробуйте. Только вас никто не зарегистрирует. Если вы из анкеты уберете пункт «С положением о культах ознакомлен», обязуюсь выполнять». А это было самое безбожное положение, не буду касаться его. «И если вы будете подавать заявление под советом церквей». Но внешне очень хитро сделали. Пункт не говорит: «Ну ладно, вы от руки напишите заявление». Да, и когда написали заявление под Совет Церкви, ну, мы вам один пункт убрали, но вы не пишите под Советом Церкви, и вас просто зарегистрируем. И вот тогда Киевскую общину вроде бы зарегистрировали, и Величко сделался инициатором уклона вот эту автономию, которая сделала глубокий раскол в нашем братстве. И после, когда уже я немножко вперед забегу, мне пришлось столкнуться, когда Михаил Тимофеевич Шаптала тайно зарегистрировал нашу церковь. Когда мы переходили в новый молитвенный дом, а этот дом отец купил на все собранные средства мой, и вдруг он объявляет: «Мы зарегистрированы». И когда потом началась сильная борьба уже у нас, и меня тайно вызывает Геннадий Константинович в то место, где он был на легальном положении. А я сильно-сильно любил Михаила Тимофеевича Шапталу. Скажу, почему я немножечко. Ну, и там пробирались мы туда, в тайные. Коровник, коровки стоят, люк открывается, вход на второй этаж. Ну, какой этаж? Вот так надо было. И там было издательство Геннадий Константинович. Но он меня хорошо знал уже, вот, потому что я все общения многие проводил и в Харькове, вот, и молодежные. У него много записей моих было. Он все, что делал, обнял меня, смотрит, на глазах слезы у него. Ну что, брат, избирай. Но я тебе скажу, это регистрация, Михаил Тимофеевич, это нож в спину нашему братству. Но мне все стало ясно. Я даже не стал разъяснений, потому что мне было не ясно, потому что он совет, член Совета Церкви Михаил Тимофеевич. И вот так получилось, что говорили вроде братья Совета Церкви согласны, а вот оно что согласны. А под Советом Церкви никого не зарегистрировали. И тогда у нас же вот получился раскол. И что хочу сказать, братья и сестры, очень трудно разрывать отношения с братьями, которых любишь. Но у меня тогда, я помню, читал много литературы. Аристотель стал критиковать Платона, а Платон его учитель. Ему говорят, что ж ты делаешь? Это же твой учитель, Платон. Он говорит, да, Платон мой друг, люблю Платона, но истина дороже. И я хочу сказать, милые, истина Иисус пусть всего дороже будет нам. Если даже кто-то будет уклоняться, да не будет этого с нами. Ну, я теперь немножко вернусь к повествованию так подробно. Это уже я был в Харциске. А до того, как я переехал на Украину, вот там в 75-м году, меня вызывали и в Киеве проводить общение. И, ну, в Харькове я уже говорил. Вы знаете, такой проповедник Григорий Абрамович Гам был. Он был в отделе благовестников, очень сильным голосом. Вот Виктор Гам – это его сын. И помню, меня вызвали туда, в Прибалтику. Говорит, брат, нужно проделать сейчас вот одну интересную такую работу, нам проникнуть в регистрированную общину. Ну, а тогда было трудно проникать в регистрированную общину, там охрана тоже. Ну, меня позвали, и там было бракосочетание. Вот, значит, уже перед тем, как возложить руки на новобрачных, выходят три скрипачки. Я обратил внимание на одеяние. Тут немножко мало одето, зато до пола у них были такие артистические платья. Заиграли. А я ж музыку-то отлично знаю, классическую. Неужели это правда? Играют романс Шостаковича из кинофильма «Овод». До мисоля сосилиары. И он возлагает руки на это. Неужели? Что ж это творится? Ну, а пир вести поручили брат, который очень близок был к нашему братству, Колесниченко. Он ушел потом в вечность. И ему поручили пир. Но он меня на сцену сразу, и вот у нас брат скрипач сыграет, я сыграл один раз, два. И потом записка. Невеста с женихом еще просит разочек сыграть. Ну, говорю, Господи, дай силы. Я вышел к микрофону, говорю, а что вам сыграть? Гимн в честь Всевышнего? Или, может, что-нибудь из кинофильма? Она вопросительно смотрит. А жених, что хотите, вот так? Ну, ладно, говорю, я-то сыграю гимн в честь Всевышнего, но по какой злой шутке сегодня вам на сочетание преподнесли романс из кинофильма Шостаковича? Какая, говорю, отступническая деталь уже у вас? Ну, сыграл я этот «Авель, слезы матери». Григорий Аграм шепчет, скорее назад, скорее, вон ту дверь, вторые, уходи, скорее, уходи. Ну, мы ушли с ним, он еще меня по Латвии повозил, там мы по общинам. Вот запомнил я и такого хорошего благовестника. Хотя, когда он уехал в Германию, что-то он там уже по другим конфессиям стал. Ну, я об этом не говорю ничего. Я запомнил очень общение в Сухуми. Меня опять вызвали с Урала. И Иосиф Бондаренко был на нелегальном. Мне поручили провести это общение. И проводили в зарегистрированном общине. Он сказал, Иосиф, это там Акакий Новатович, помню, грузин сам. Он очень сочувствует нашему братству, но он будет стоять за кафедрой, потому что иначе его разоблачат. Но он формально будет стоять, как бы руль держать, а на газовые педали ты будешь нажимать, и все, он все тебе будет повиноваться. Ну, так и вели. И там на этом общении вот это покались ростовский директор школы, учителя, как-то оно прозвенело. Но что интересно, какие искушения, вот это же автономные отзвуки приняли. Потом уже хорошо прошло общение, и вот Коломейцев был такой шах, тоже лидер автономии уже был, Иосиф Данилович, и еще один брат с Украины. Втроем сажают меня в машину, пойдем посмотрим ночное Сухуми, на большую гору. Ну а Сухуми тогда был цветущий, никак, его уже разбили сейчас в войне. Самое дорогое место было на Черном море. И вдруг Иосиф Данилович говорит: Евгений Никифорович, одно ваше слово, и лучший дом в Сухуми будет ваш. А я-то говорил, как я ютился там, в Челябинске. У меня штраф был на полгода вперед. И у меня сразу проскальзывает стих: и возвел его на высокую гору, и в единый миг показал все царства мира. Я говорю: что-то не то. Говорю: да что, братья, говорю, я мог принять вид такой. Говорю: да разве я поменяю Южный Урал на какое-то побережье Черноморское? Никогда в жизни. А и чуть потом узнаю, что у них был полный сговор отделить Кавказ вот в эту автономию. Ну, почему я оказался на Украине? Потому что нужно было как-то открывать хоровой отдел, как-то поднимать состояние хоров, потому что, в общем-то, у нас ни базы хоровой не было, оркестра и в помине не было. Я решаюсь переехать вот туда, на Украину, маленький городок Харциск, потому что в больших городах надо и дорогие средства. А там мы продали, что было. Сестра моя милая подарила мне средства, которые домик продала. И вот мы в Харциске сны. Я помню, Лидия Михайловна Винс говорит: брат Евгений, ну как вы живете? Вам надо в Москве или в Киеве жить. Я говорю: я тогда ничего не сделаю. Почему? Да вы в Москве 2 часа тратите на дорогу в одну сторону, и в Киеве тоже. А маленький рок располагает. И вот я уже там знакомлюсь, Миньяков, Шептала Михаил Тимофеевич, Батурин Николай Георгиевич. Удивительный молитвенник, удивительный человек. Такой он скромный. И когда он в моей квартире ночевал, моя теща Настя Старобрядцев, она слезами уливалась. Он почти всю ночь молился, всю ночь молился. А какая тактичность, братья. Вот он потом отвечал за издательство, и поручили мне исторический очерк о музыке, вот так. Я что-то присылаю, так вот что-то поправить, он пишет: дорогой брат, я бы хотел попросить разрешения вот эти два слова заменить. Можно, пожалуйста, согласитесь, пожалуйста. Я удивался, какая скромность, и в то же время. Ну, и забегая вперед, хочу сказать, когда я уже ссылку отбывал, его поставили ответственным за благовестие, он пишет: дорогой брат, я так горю желанием благовествовать, так жду вас скорее из уст. Господь подарит свободу благовестия. Вот они верили. Я хочу сказать, что я маловерный, очевидно, был, что, ну, будет когда-то свобода, но не при мне. Уж мы остаться бы верным, вот и все. А через 2 дня телеграмму, похороны Николая Георгиевича. И тогда я решаюсь с хоровым делом уже ничего не иметь, а идти по линии благоместия. Вот. И когда мы уже переехали на Украину, то сразу я 20 скрипачей набрал обучать. И после хор молодежный, и мы стали благовествовать. Я вот тогда сразу понял, что благовестие настоящее, оно должно сочетать и музыку, и пение, и Слово Божие. К сожалению, вот кто-то сейчас этот метод старается опровергать, Но мне очень ясно было. И мы тогда уже вот этим хором ездили, и в Киев были, и в Харьков ездили. В Донецке вот потом вышла целая община буденновская, она как раз вот после тогда. Ну, а потом мы предприняли обучение регентов. Первый курс я один провел, 76-й год, 77-й тоже. А уже в 78-м году Владимир Андреевич Охотин, и тогда образовался с МХО, музыкально-хоровой отдел. К нам от Совет Церкви приставили Николая Петровича Храпова. Я благословенно вспоминаю вот эти годы, когда он наблюдал очень тщательно за хоровым отделом и много имели бесед. Тогда Юрий Федорович Куксенко тоже был. Но он тогда стоял. А потом-то я понял уже в 79-м году, что он тоже был автономного уклона и такого вот плана. Ну вот, милые, наверное, и все. Потому что в 79-м году у нас вот в церкви раскол. Мы остались. Мне поручили пресвитерское служение. И через 4 месяца меня арестовали на молодежном общении. Молодежное общение мы регулярно проводили уже на Украине 1 мая 7 ноября. Почему так? Мы не хотели, чтобы наша молодежь шла на демонстрацию. Помню, один брат Милащенко говорил, если меня администрация пошлет на демонстрацию, не пойду. И мы старались так, чтобы ни на демон, ни ад не вмешивался. И вот это очень им понравилось внешне. Много предупреждений делали. И уже 1 мая 80-го года сказали, если вы еще проведете общение, то это будет последним. Я домой уже не касался. А перед этим было очень большое общение в Ростове-на-Дону. Тогда столько народу было, они давали провести. Мы с Петром Даниловичем вместе проводили. И у меня уже, так сказать, на крючке я был. Но это общение, если не проводить, то это уже измена. И вот на этом общении меня арестовали. Я вам, милые молодежь, расскажу, какие были тогда общения, просто прочитавшись стихотворение «Христианский орленок», как просили прочитать. Майский день мы собрались, ушли за город, потому что нигде не вместишь такую массу молодежи. Ограждений хорош, железной дорогой, ров не подъехать туда. Но не приехали. На двух автобусах 19 газиков, человек до 400. Это был погром буквально. Юношей за волосы, руки заламывали. Всех развезли, кого куда, выбрасывали в степи и все. А вот меня оставили в лесу, окружение высших чинов. Так, КГБ, милиции, угрозы. И я подумал, как будет моя жена? Она оставалась с 7 младенцами, я так называю, потому что малолетний. Старшему сыну всего было 12 лет. Ожидала 8-го, и мать ее умирала от рака. Скажи одно слово, больше не буду проводить, пойду в регистрированную и все. Но я знал, что это измена. И Бог мне чудную поддержку послал. Гляжу из кустов, выглядывает мой старший сынишка, 12-летний, Павлушка. Как-то они его не изловили. И он увидел, что они заняты мной, и опрометью бежит, под руки прорывается, и в центр бежит, встает со мной, берет меня за руку, смотрит, папочка, разреши, я буду рядом с тобой стоять. И я понял, что если мы на компромисс пойдем, они тоже пойдут на компромисс. Я говорю, конечно, ну, тогда не думайте, что я тогда заплакал. Нет, это сейчас уже можно. Конечно, говорю, сыночек, стоит, я сейчас буду знакомить. Вот это начальник КГБ из Донецка, это из Харциска, это начальник милиции. Им так неприятно. Мы сегодня с тобой расстаемся. Ты молись за них. Это самые несчастные люди. И вдруг на руку стали падать его горячие слезы. Меня вырвали, оттолкнули. И уже на суде я читал «Последний роч подсудимого», «Христианский орленок сотворения». Я вам прочитаю, и на этом чуть-чуть немножко и слово скажу, мы, наверное, помолимся. Он стоял, волосенки трепал ветерок. Очень худенький, русый мальчишка. Для него диктовался суровый урок не по школьной, а по жизненным книжкам. В христианском общении сегодня был он. Гимны пел майский день на просторе. Его диск на чистейшем звенел серебром, многосотенным радостным хоре. Он метал своей детской прекрасной душой в голубом белооблачном небе и тихонько шептал: «Боже, как хорошо! В жизни счастлив я так еще не был». В океан детских дом он был так погружен, что не слышал, как в пении гимна шум мотора вдруг врезался с разных сторон диссонансовым сумрачным клином. Он очнулся от дома. Что за люди кругом? Их кокарды зловеще блестели. От машин много штатских бежало бегом. Значит, будет разгон. Неужели? Он подумал: с отцом что-то будет сейчас. К нему недруги лезли упрямо. На мгновение отцовский услышал он глаз, вслед за тем гимн любви громко грянул. А потом что-то страшное вдруг началось. Словно эхо трагической были. Показали безбожники всю свою злость. Рвали волосы, руки крутили, затащили машины. В автобусы всех, невзирая на вопли и стоны, все святое они поднимали на смех, будто подвиг совершали огромный. От машины к машине мальчишка бежал. Миг разбились мальчишкины грезы. Скорбный взор христиан лишь его провожал. Это церкви Христа были слезы. Он отца через несколько долгих минут отыскал в окружении безбожном. Может, папу, он думал, они не возьмут. С ним вернуться домой вместе можно. Но, увы, окружили отца неспроста. Так хотел сбежать прямо к маме. Вдруг, пробравшись сквозь строй, он с отцом рядом встал. С твердой верой, как маленький камень, взял он руку отца. К ней прижался, как мог, крепко-крепко, что было силенок. И услышал: «Тобой я доволен, сынок, верный мой христианский орленок. Помни Господа, сын мой, запомни отца, и гонители злобные лица. Мы за правду должны постоять до конца, за гонителей наших молиться». У мальчишки между русых изгибов бровей залегла, как у взрослого, складка. Он отцовскую руку сжимал все сильней, но не смог в этот миг не заплакать. Посмотрел он на отцу дорогие глаза. Все понятно ему сразу стало. На отцовскую руку, как искра, слеза не из глаз, а из сердца упала. Кто-то грубо от сына отца отстранил, повели его в спину, толкая: «Не рыдай, мой орленок, крепи, что есть сил, христианская доля такая. Атеисты, а где только ваши сердца, куда совесть могла ваша деться?» У мальчишки, забравши родного отца, вы забрали мальчишкино детство. Ну а потом благовестие в тюрьмах. И сколько наших братьев проповедовали, вы читали о Бойко, какое благословенное проповедь, его свидетельство там было. А потом ссылка в Сибирь, которая мне показалась такой теплой. И поэтому мы и в Сибири вот частенько бываем и сейчас. Она нам очень нравится. Я вспоминаю, меня в ссылке посылали, вот, посещали и Давид Андреевич Пивнев, Борис Яковлевич Шмидт, и Хорев посещали. С Белоруссии трое служителей сразу приехало. А как посещение, так акт составлялся. Опять сборище организовал. Какое сборище? Акт. Один раз даже до казуса дошло. Дело в том, что я перерубил ногу сухожилие. У меня 8 месяцев в гипсу была нога. А мы там картошки насадили. Моя доченька Оля сразу сказала: «Я только с тобой, папа, буду жить». Все оставила, уехала 17-летняя. И мы с ней выбирали картошку, на кое-как таскал. Приезжают братья. Сташкент один, он осетин сам, еще с ним. И большую дыню такую, продолговатую принесли. И мы покушали, осталось 3 кусочка. Они пошли к картошке. И тут, как тут, сыщики, тот, что опять сборище. Какое сборище? Как? Вон кто там выбирал? Ну, братья приехали, вы помочь картошку. Ну-ка, иди узнай документы. Ташкент. Что, с Ташкента картошку приехали? И дыню привезли, и виноград. Он мне что-то никто не везет, виноград. Я говорю: «Начальник, уверуй, десяточку сидишь, привезут». Его это так взвинтило. Ах, составляю. Я говорю: «На каком основании?» Что думаешь, я не знаю, что три куска дыни – это пароль, что собрание идет. Но меня Оля уже как фыркнула тут, боже. Я уже Шерлок Холмс, никому хоть не говори больше про это, чтобы тебя не засмеяли. Ну вот так. И уже было 7 вот таких. На 8 я уже должен был в зон быть возвращен. Очень хорошо приехали прокопьевцы, помню, группа молодежи. Такая беседа. А я ж не знал, что они тогда были зарегистрированы. А я поливаю зарегистрированных, я поливаю. Говорю, во второй срок уже на 8 лет. 2 высших чина КГБ приезжают. Хотите завтра домой идти? Конечно. Вот так. В любую регистрированную. И откажитесь от братства. И завтра домой пойдете. А если нет, тогда 8 лет. Я говорю, простите, а если я пойду домой, уже не преступник? Конечно, нет. Так что ж вы меня держите, если я не преступник? А если преступник, кто вы такие без суда отпускать? Никогда не откажусь. Ну, смотрите, смотрите. И вот я говорю, вот что нам доставалось регистрации? Поливал, поливал. А вот я помню Сашу Дежонный и Петя Бодрак, по-моему, да. Брат, давай выйдем на улицу. Я говорю, там холодно, ну, на минутку. Вы, говорит, простите, мы же из зарегистрированной церкви. Я говорю, что ж вы мне не сказали? Я бы помягче говорил. На том слышу, через месяц они там подняли вопрос и сдали регистрацию. Ну и слава Богу. И, конечно, я запомнил очень общение, когда меня вывезли уже вот к вам на Ясную Поляну. Ну, конечно, не такой дом был, а маленький домик. Там благословенное общение. Я помню, даже встречался там с отцом Яши фото. Я еще с ним, у меня даже фотография осталась. Ну, на всю жизнь у меня осталась в памяти семья Курембиных, которые так меня опекали в ссылке, трудно все рассказать. Единственное, что неплохо сделали, не так меня раскормили, что я до сих пор не могу похудеть. А тогда я был очень стройненький, хороший. Но, братья, слава Богу за все. Хочу сказать перед молитвой, я старался проповедовать о Духе Святом и всех наставлять. И сейчас я вам очень тезисно скажу 7 ступеней к Духу Святому, к совершенству. Кто не прошел, что пройдите, милые. Не пройдете, не будет успеха. Это записано 2 глава Деяний, 39-40 стихи. Тогда Петру сказали, что нам делать, мужи, братья? Он сказал, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог вас. Вот в этом слове «покайтесь» уже 2 ступени. Первая ступень – раскаяние, то есть глубокое сознание своей греховности, что мой грех распинал Иисуса. И только с этим сознанием мы можем выходить на покаяние. А бывает покаяние по инерции. Особенно дети верующих родителей впадают в эту крайность. Без сознания того, что я грешник, я распинал Иисуса, выходят по инерции, каются, по инерции крещение принимают, а радости нет, а потом трагедия. Я помню, на Урале проводил беседу, уже после проводил, и там в обществе тоже небольшой группы. И мне говорят, что одна сестричка такая унылая все время. Но я с ней побеседовал, говорю, у тебя был вот раскаяние внутреннее, что ты осознался? Такого не было, вот не было. Ведем дальше беседу, она как падает на колени, закрывает глаза. Господи, я тебя распинала. Господи, прости меня. А потом встает такая радостная, говорит, а теперь то, что надо. Так вот, первая ступенька ее многие... Не говорю, что мной некоторые не проходят, милые, без глубокого сознания своей греховности. Вторая ступенька – это покаяние, это открытое свидетельство, что я теперь хочу быть дитятей Божьим. Господи, прости меня. Третье – это уже само крещение. Крещение – это уже обещание Богу доброй совести. Оно дается на служение уже. Вот. Четвертая ступенечка, 44 глава Исаии, 3 стих. «И залью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя твое, от этой жажды быть исполненным». Пятая ступенечка, Деяния 5.32. «Свидетели все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему, полное повиновение». Когда мы за Христом в свете Слова идем, что за славу Он даст на пути, куда скажем, пойдем, что прикажет, снесем. Вот это полное подчинение. Что будет? Я вот тогда говорю, уволюсь преподавателя с филармонии, с оперы ухожу, и Бог мне послал такую работу настройщика. Я на одной работе больше заработал, чем там на трех работах. Бог не оставляет. А вот шестая ступенечка, она оказалась очень коварной. Я прочитал Рубин Арчерто Рея, «Дух Святой и сущность и действие», это шестая ступенечка, Луки 11.13. «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Я-то просил у Господа вот возможность дать служение, и Он излил на меня вот это благословение. И я некоторое время толковал, что это что-то дополнительное к покаянию, к крещению. Потому что Деяния 1.8. «Но вы не отлучайтесь Иерусалима, доколе не облечете свыше». Вот. Я думал, что это дополнительно. И Тарей так толковал. А получилось, что это Бог дополнил мне то, чего мне не хватало вот, до возрождения. Понимаете? И Тарей тоже ошибался. Он, оказывается, был где-то крещенец. И когда это почувствовал, он это говорит. А это было тоже ему дополнение. Поэтому вот эта коварная ступенечка, она могла клонить в мыслях к Пятидесятнице, что-то дополнение. Но благодарю, что братья меня поправили тогда. И, в общем-то, у Матвея, но точнее сказано, тем более Отец Небесный даст благо просящему Него. Помните, там если сын попросит хлеба, он ему не подаст камень, или если рыба змею не подаст. Благо, вот это другое. А тут в Духе Святом. И поэтому я шестой ступенечкой ставлю 1 Коринфянам 12, глава 13 стих. «Все мы одним духом крестились в одно тело». Тело – церковь. Кто бы ты ни был, какой бы звездой ни был, ты должен быть членом церкви, подотчетным церкви. Вот это очень важно. Ну и седьмая ступенечка, Матфея 21:22. «И все, чего не попросите, молитесь верою, получите». Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. И может, действительно, у кого-то ж чего-то не хватило, каких-то слов, особенно первой, помолитесь. И Господь потом и будет доверять вам более славнейшее служение. И может, побудет и на миссию поехать, а может, еще куда. Пусть Бог благословит. Давайте мы, заканчивая эту часть общения, помолимся вместе с вами. Аминь.